Я очень рад, что сегодня много собралось молодежи, как на молодежное общение, хотя сегодня не молодежное, а благовестие. Это говорит о том, что желание благовествовать у молодежи и у присутствующих есть, слава Богу. А там, где есть желание благовествовать, там есть будущность, там есть надежда на пополнение, на то, что Церковь Божия, она будет развиваться, и дело Божие, оно будет совершаться. Я желаю прочитать текст Священного Писания и на одну из тем порассуждать. Евангелие от Иоанна, 17 глава, первых 4 стиха буду читать. Евангелие от Иоанна, 17 глава, первых 4 стиха. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Почему-то Иоанн обратил внимание самое больше на последнее общение Господа с учениками. Это последние часы. Это последняя встреча, это последнее пребывание Иисуса с учениками. Через некоторое время, в эту же ночь, Иисус будет предан и будет убит. И вот Иоанн самое больше запечатлел именно из этой тайной вечери. Именно этим событиям он посвятил несколько глав. Мы читаем 13 глава, 14 глава, 15, 16, 17, 5 глав, и все 5 глав на одном месте тайной вечери. И здесь, из этого текста, мы видим, это молитва. То есть, все, что у Господа было сказать, все Он сказал для учеников, наставление. Он знал, что Он уходит. И вот тогда перед расставанием, самое дорогое, самое ценное, самое важное, что было для Него, Он все рассказал. А теперь молитва. Последняя, завершающая стадия общения. Его молитва вообще делится на несколько частей. Вначале идет отчет. Потом молитва за учеников, которым нужно продолжать дальше служение, которые продолжат начатое дело его, а потом молитва за уверовавших. И вот из этого текста я удивляюсь, как Иоанн запомнил всю эту молитву. Молитва «Отче наш», она короткая, по содержанию, по смыслу глубока, но она не длинная. В 17 главе молитва, она очень длинная. Я удивляюсь, как Иоанн, как вроде бы на магнитофон все это записал, а потом все это воспроизвел. А ведь Евангелие писал намного позже. И так вот подробненько молитву Иисуса, которую он совершил пред учениками, он всю ее здесь описывает. Из этого отрывка я хотел обратить внимание на отчет Господа перед своим Отцом. Это в 4 стихе. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Совершил дело, которое Ты мне поручил. Вообще считаю, что поручение Иисуса было самым трудным во всем Ветхом Завете. Никому из пророков и всех святых, которых Бог удостоил для того, чтобы исполнить определенные цели и волю Его, не было столь сложного поручения, как для Сына. Ну, к примеру, Господь призвал Авраама, у него была своя цель. Что нужно было Аврааму ставить? Родину, отца, попрощаться. Сложно? Сложновато. Но это не то, что испытал Иисус. Моисея Бог призвал, тоже имел определенную цель. Тоже он нужен был для служения. Постоянная толпа в окружении людей, трудности, проблемы, переживания 40-летнего пути. Но Моисей не познал и не испытал того, что познал Иисус. И вот так вот, если бы всех пророков, если бы всех судей, всех, кого Бог призывал к служению, не найди ни одной личности, который бы перенес столько, сколько перенес Иисус. Но при всей сложности дела, при всей сложности, дело, которое Ты мне поручил, я его исполнил. Поэтому и молитва Иисуса, она была целеустремленная. Смотрите, как начинается. «После сих слов Иисус возвел очи на небо». Когда мы молимся, поднимаем ли мы глаза на небо? Но если бы мы подняли, что мы увидели? Мы бы увидели небо. Друзья, Иисус поднял очи свои на небо. Кого Он увидел? Нет, не небо. Он видел Отца, который поручил Ему это дело. Придет время, когда и нам нужно дать отчет. Придет это время. Может быть, у кого-то из нас голова не сможем мы поднять. Голову опустим. Господи, прости меня. Я не сделал того, что я должен был сделать. Я человек во плоти, ограниченный, слабый, немощный. Прости, Боже, по милости Твоей. Друзья, у Иисуса голова была поднята. Он голову свою ввысь поднял. Почему? Дело, которое Ты поручил мне, я его исполнил. Хотя еще Голгофы не было, хотя еще не было смерти Христа, но Господь уже отчитывается и говорит: «Я дело, которое Ты поручил исполнить, я его исполнил». А Голгофа – это уже триумф, это заключительное победное событие, которое совершил Господь, где была разрешена мировая проблема. Все тысячелетия, которые и шли, никто этой задачи, никто этой проблемы решить для человечества не мог. И вот теперь нашелся тот, который благодаря Голгофской жертве совершил победное дело, во-первых, для духовного мира и для человечества. 2000 лет прошло, когда была совершена эта страшная пытка Господня, когда произошла смерть. И одной этой жертвы было достаточно для спасения, для оправдания, для призвания многих. «Дело, которое поручил Ты мне, я его исполнил». Сегодня собрались благовестники для того, чтобы научиться, как благовествовать, о чем благовествовать, увидеть результаты. Я вот хотел обратить внимание сегодня на вот эту мысль – отчет. У нас сегодня отчета нету, но это не означает, что отчета не будет. В жизни каждого из нас будет такой момент, когда нам нужно будет отчитаться пред Богом в том, что мы сделали. Мне очень нравится отчет апостола Павла, очень нравится. Он мне по сердцу, я когда перечитываю, это последние моменты, это последние дни его жизни, и он сам дает оценку своего пройденного пути и пройденного служения. Говорит: я уже становлюсь жертвою. Время моего отшествия настало, течение совершил, веру сохранил. Как благородно, как красиво этот отчет. Путь, который Ты определил мне пройти, я его прошел. Как вот у Иисуса, дело, которое Ты мне поручил исполнить, я его исполнил. Так и в жизни апостола Павла подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь непосредственно встреча. Но перед этой встречей, да, его взор поднят на небо. У него нет покаяния, исповедания, сожаления: «Господи, прости». В жизни всякое было. Сколько было трудностей, сколько было проблем, сколько было переживаний. У него не было какого-то покаяния за прожитую жизнь. У него был отчет пред Богом, когда он дело, порученное Господом, он его в точности полностью совершил. Почему Павел совершил это служение? Когда мы читаем о его призвании, когда он ушел в Дамаск как гонитель, произошла встреча с Господом. Два важных вопроса, которые полностью, коренным образом изменили жизнь гонителя. «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня?» «Я гоню тебя». «Кто ты, Господи?» Первый вопрос, который очень важен: «С кем я имею дело?» «Я Иисус, которого ты гонишь». Тогда у него второй вопрос: «Что повелишь мне делать?» Ему было сказано, что делать и сколько он должен пострадать за имя Господне. Я сразу хотел бы дать направление для всех нас. Всякий, кто будет подвязаться на полях благовестия, он должен быть готов к страданиям. Благовестие без страдания не бывает. Сколько он должен пострадать за имя Мое? Мы идем на территорию, которая нам не принадлежит. Это территория врага душ человеческих. И когда мы посягаем на эту территорию, чтобы в этой территории совершить дело, непосредственно с хозяином этой территории мы будем иметь дело. Поэтому через различных духов злобы поднебесной будет атака против народа Божия, будет атака против тех, кто будет вторгаться в это Царствие Божие. И вот через апостола Павла были сильные стрелы лукавого на то, чтобы не низложить его, для того, чтобы поколебать его в служении. Но Бог даровал величайшую милость и победу в жизни. Я вот когда рассуждал о его служении, жизнь прошла, насыщенная жизнь, столько было приключений, столько было искушений, столько было борьбы, встреч с людьми, и при всем том у него отчет. Подвигом добрым подвязался, течение совершил. Я думал, в чем заключается успех Павла? Почему у Павла был такой прекрасный результат, который сегодня мы не видим? Почему сегодня наши отчеты порой бывают очень бедненькие и серенькие? Почему у апостола Павла было намного лучше? Почему результат был намного краше? Я хотел обратить внимание на некоторые моменты, которые руководили апостолом Павла на его качество в служении. Почему у него был очень большой успех в служении. Это поможет для нас, чтобы мы обратили внимание, что нам необходимо для результата. Чтобы и в нашем служении был хороший, прекрасный результат. И то дело, которое нам, Господом, сегодня поручено, чтобы это дело, оно было выполнено. Я на некоторые моменты хочу обратить внимание. На все стороны его служения я не в силах обратить внимание, но вот на некоторые моменты, которые для меня показались очень важными, я хотел поделиться. Первый момент. В чем секрет, в чем успех служения апостола Павла в том великом поручении, которое даровал ему Господь? В Деянии апостолов мы читаем о том, что они были призваны на служение, и вот они вместе с Варнавой отправились в путешествие. Пришли в одну из синагог в Антиохии Писидийской, и вот зашли в синагогу, и там читается закон. Что они делают? Сели и сидят. И вот идет чтение закона, вся эта часть полностью прошла. И потом в конце начальник синагоги говорит: «Мужи, братья, если у вас есть слово, говорите». Итак, первое, на что хочу обратить внимание, результат нашей проповеди зависит от слова, которое у нас есть. Для того, чтобы говорить, должно быть слово. Слово от Бога. Вот апостол Павел говорит: «Я от самого Господа принял то, что я вам передал». «Я это слово принял». Оно во мне живет, я живу этим словом, и это слово я вам передал. Мужи, братья, если у вас есть слово, говорите. Я всегда испытывал и испытываю проблему, когда нужно говорить слово. Я всегда испытываю. Почему? Потому что нужно говорить слово. Когда меня не задействуют, я сижу очень спокойно, не нервничаю, не переживаю, я не задействован. Но если я знаю, что мне нужно участвовать, я очень сильно переживаю. Когда я был в Калифорнии, предложили молодежное общение провести, там несколько церквей в одном городе, и собралась молодежь. Я знал, что на это молодежное общение приедет один из благовестников Кавказа. И мне было очень приятно, думаю, вот нам вдвоим поручили это служение, и мы его с Божьей, по Божьей милости проведем. Мы приехали на это общение, полный молитвенный зал молодежи, и объявляют: брат не приедет, его задержали. Вы знаете, я так сильно запереживал. Если он не приехал, значит, больше часа нужно говорить мне одному. Я так молился, я так переживал, молодежь собрала все. Я знаю, слово теперь надо. А слово – это не просто какой-то набор каких-то историй. Должна быть какая-то конкретная тема, должно быть какое-то направление, должно быть какое-то назидание. Молодежь, которая пришла, она должна радоваться от того, что это общение прошло. Если у вас есть слово, говорите. Когда вот собираются проповедники для распределения слова, ну и иногда пресвитер спрашивает: кто готов? Ты готов? Ты готов? Кто участвует? Участвуют те, у кого есть слово. Но сегодня легче проводить общение это. Почему легче? Братьев-проповедников, вот пресвитеров, видите, сколько много. Если один 20 минут, 30 минут скажет, другой 30-40 минут, это общение пройдет. А если бы один или два? И вот два или три проповедника, им надо один день, им надо второй, им третий. Переживательно, очень большое переживание. Когда Господь проповедовал, собирались тысячи, ученики не переживали. Это дело было учителя. И Господь говорил, беседовал, наставлял, почему? У него было слово. И те, кто проповедует Слово Божие, как важно, чтобы в ихнем сердце было слово, слово назидания. Поэтому первый урок, который очень важен для благовестия, чтобы мы были наполнены, чтобы мы были не пусты. будем наполнены Словом Божьим, у нас будет что вычерпнуть из нашего сердца, из нашей души, для того, чтобы передать это другим. Вторая мысль из этой же главы, события. Апостол Петр, апостол Павел сказал очень хорошую проповедь. Эта проповедь запечатлена на страницах Евангелия. Закончилось собрание, разошлись все, и мы читаем дальше. 43 стих, это 13 глава Деяния апостолов. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией». Я обратил внимание на второй успех служения апостола Павла. Были те, кого Слово Божие коснулось. И то, что они говорили, это было дорого, это было ценно. Люди были в поисках истины, правды. И вот, наконец, они услышали из Ветхого Завета подтверждение, что Иисус, который пришел, Иисус, которого распяли, это и был Мессия, это и был Сын Божий, но его начальники не узнали. Это слово коснулось ихнего сердца. Что делает Павел? Павел имеет личную беседу. Что он делает? Он наставляет их. Итак, для успеха важна первая мысль. Это публичное слово, когда мы открыто говорим перед людьми. Но для успеха имеет очень важное значение лично. С заинтересованными, у кого есть какие-то проблемы, у кого есть какие-то вопросы, у кого есть какие-то поиски, стремления для того, чтобы побеседовать, поговорить, пообщаться и наставить их, дать им правильное направление, чтобы они правильно сориентировались в этой жизни, чтобы избрать правильный путь, который открывает нам Господь. Поэтому успех апостола Павла заключался в том, что у него было слово, публичное слово, там, где собирался народ, и у него было слово личное. Он не пропускал тех, кто имел личную нужду. Иногда мы замечаем какую-то вот нужду, кто-то хочет побеседовать лично. Вопросы есть, рассуждения есть. И как важно уделить время. Не сказать, мы уже проповедь сказали, мы уже на собрании побыли. Найти время для личной беседы, найти время для личного общения. Третья сторона, которая очень важна для успеха в проповеди Евангелия. Я прочитаю послание к Галатам, 2 глава, 4-5 стих. 2 глава, 4-5 стих. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась и у вас». Проповедуя слово, очень важно не только его слово Господне проповедовать, но слово Господне защищать, для того, чтобы слово Божие оказалось неповрежденным от лжеучителей и лжеучений. Когда апостол Павел вместе с сотрудниками пришли в Иерусалим и возникли проблемы и необходимость для встречи с апостолами, написано, вкрались лжебратья. Кто были эти ложные братья? Это не были из каких-то ересей, но это были те, которые из законничества, имея благодать, хотели к этой благодати еще некоторые дела из закона, чтобы обратили внимание на некоторые моменты из закона, которые очень важны, по их мнению, в христианстве, и присовокупить веру с некоторыми исполнениями дел закона. Так вот, апостол Павел, когда увидел, он понял, что это не братья, это лжебратья, которые тянут от благодати к закону, которые хотят поработить, то есть лишить нас той свободы, которую мы имеем во Христе Иисусе посредством нашей веры, чтобы опять сосредоточить на законе, на делах закона, на исполнении этого закона, чтобы обрести эту праведность. Позиция Павла: мы ни на час не уступили. Нам нужно иметь в виду, что, проповедуя Слово Божие, нужно быть готовым к тому, что Евангелие нужно защищать. Защищать от лжеучителей, о которых Слово Господне предупреждает. В народе Божьем были лжепророки, как и у вас будут лжеучителя. И мы с этими ложными учителями и с ложным учением столкнемся. Я неоднократно в городе беседовал со свидетелями Иеговы. Неоднократно. Когда у меня было время, я смотрел, как они активно. Мне кажется, у них ревности намного больше, чем в наших рядах. Программа у них немножко получше, потому что она направлена на стабильность, такую организацию хорошую. И вот я беседовал, и у них есть направленность, о чем говорить. Конечно, догматика весьма сильно искажена, очень сильно искажена. И когда мы пытались говорить, они, многие у нас расхождения на основании Евангелия. Они не верят в ад. Они не верят в то, что Иисус Христос – это есть Бог. Они в это не верят. Ну, давайте откроем Библию. Вот давайте одно, другое местописание, третье. Они открывают свой перевод, свой перевод. Они синодальной Библией не пользуются. В их переводе, который они пользуются, полностью все тексты божественности Христа, они полностью все изменены, полностью. Исходя из этого текста, они правы. Но исходя из того слова, которое мы имеем, не переработанное ими, конечно, заблудились, весьма сильно заблудились и далеко. И вот иногда на поприщах благовестия появляется различное лжеучение. То одни, то другие, то третьи. Для того, чтобы уже там, где движение пошло и проповедь идет, для того, чтобы привлекать свои ряды. Как важно, чтобы защищать Евангелие. Какая методика у некоторых? Думаю, что некоторая методика у некоторых братьев-проповедников, она неправильная. Они начинают изучать свидетелей Иеговы, адвентистов, харизматическое вот учение из их учебников и из их проблемы. Этого делать нельзя, этого делать не нужно. Почему? Потому что Христос говорит, исследуйте Писание. Нам не нужно изучать их различные учения, не нужно. Нам важно изучать Писание, чтобы во свете Писания нам очень легко было ориентироваться и правильно для того, чтобы увидеть, где опасность, где заблуждение, чтобы противостать, чтобы защитить евангельскую истину и сохранить евангельский порядок. Однажды один человек очень хорошо отличал настоящие деньги от фальшивых. Ну, ему задали вопрос, говорит, вы, наверное, говорит, полностью изучаете, говорит, очень много фальшивых, что вы так разбираетесь. Он говорит, нет. Я имею дело только, говорит, с настоящими. А имея дело, говорит, с настоящими купюрами, мне, говорит, очень легко определить подделку. Чтобы знать, где уклонение и вовремя противостать, как важно знать Евангелие, знать истину Божию для того, чтобы ее защитить. Я помню, однажды к старичкам нашим пришел, с вечерей Господней они не посещали уже долгое время служение по болезни. И вот очередной раз перед участием они говорят, слушай, говорит, вопрос есть, давай мы немножко побеседуем, а потом служение. Ну, давайте. Есть какие-то вопросы? Да, говорит, есть вопросы. А вот смотри, говорит, есть 10 заповедей Господних. Ты знаешь? Ну, конечно, знаешь. А почему мы исполняем эти заповеди? Ну, конечно, исполняем. А почему четвертую заповедь не исполняем? Ну, там же ясно сказано, помни день субботний. Почему мы в баптистском исповедании 9 исполняем, а одно и полностью отвергаем? Я говорю, вы, наверное, встречались с теми, кто вам о субботе говорил. Да, говорит, вот литературу дали, вот, говорит, принесли, говорит. И ты знаешь, серьезно, что-то, говорит, не совсем правильно. И пришлось долго объяснять за субботу, как это было по Ветхому Завету, для чего суббота вообще дана, смысл и значение субботы и какое значение субботы имеет в новозаветнее время, период благодати Божией. Когда все эти вопросы разобрались, ну теперь, говорит, все ясно. А раньше, когда, говорит, какое-то смущение, говорит, ну вообще, говорит, ничего не поймем, запутались, говорит, полностью, окончательно. Сегодня многие тоже в этом вопросе запутаются. Я встречал некоторых людей верующих, которые и субботу празднуют, и воскресенье празднуют. И для того, чтобы не нарушить Писание и не имеют ясности, четкости, 2 дня в день, в неделю они празднуют. И субботу празднуют, и воскресенье празднуют. Поэтому как важно, чтобы, проповедуя Слово Божие, знать это Слово Божие, знать содержание, смысл полностью учения Нового Завета, и там, где есть какое-то обольщение и лжеучение, противостать. Для того, чтобы восприняли чистое словесное молоко, которое принесло бы добрый, хороший результат. Следующая причина, почему апостол Павел имел успех в служении. Записано это второе послание к Коринфянам, 1 глава, 8-10 стих. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. В этом стихе открывается победоносное шествие в проповеди апостола. Почему? Никакие гонения, никакие притеснения, никакие удары, насмешки и поругания не остановили его в исполнении этого великого поручения, которое даровал ему Господь. Мы имели в самих себе приговор к смерти. В первом миссионерском путешествии, когда они посетили один из городов, его побили камнями. Вытащили его полностью за город, почитая его умерших. Но у каждого из нас закон самосохранения. И этот закон диктует одно – пожалей себя. Вот ты так проповедуешь, тебе самое больше нужно? Тебе самое больше необходимо? Ты посмотри результат. Кидали камни, били до тех пор, пока мы почитая мертвым. То есть они понимали, уже признаков жизни нет. Раз признаков нет, жизни нет, ну что? Ну, по нашей традиции, вот, хоронят в землю. А это как насмешку для разложения на солнце и прочее. Вытаскали, выкинули за город, вот и все. Ты посмотри, к чему дальше приведет. Ничего хорошего не будет от этого. Апостол Павел встал, когда пришли ученики, и пошел. Куда пошел? Нет, не в санаторий поехал, не лечиться поехал. Он снова пошел и проповедовал Евангелие. Он снова имел встречу, он снова проповедовал, он снова говорил. Откуда такая смелость? Откуда такое дерзновение? Откуда эта сила? Мы имели сами в себе приговор к смерти. Когда Николай Ерофеевич был живой, я помню его свидетельство. Когда просили его на общение, Николай Ерофеевич, расскажите об узах, о страданиях, о пройденных пути. Ну вот он когда рассказывал, и некоторые братья задали вопрос, как вы вообще и шли в узы, как вы, это же опасно, ведь это зона, все могло быть. Он говорит, братья, я, когда меня арестовали, я имел приговор не к тому, что я выйду на свободу и буду жить, я имел приговор к смерти. У меня надежда, что я выйду, буду встречу, будет общение. У меня никакой-то надежды не было. Я и шел в узах, и внутри меня был приговор. Живым я уже отсюда не выйду. Так вот, когда вот этот приговор к смерти был, да, и насмешки были, и палками побивали, и камнями побивали, и в темницу бросали, все это перенес. Все это претерпела душа его. Почему? Потому что он взирал на Господа, и у него было одно желание – только бы с радостью исполнить то поручение, которое дано Господом. То есть, с одной стороны, его жизнь и поручение, как бы как на весах, что возьмет? Личное желание, чтобы сохранить жизнь или исполнить поручение. Только бы с радостью мне исполнить то, что определено для меня Господом. Поэтому нам нужно быть готовым к тому, чтобы при проповеди Евангелия среди благовестия, когда по селам или городам, да, конечно, может быть всякое. И к этому нам нужно настраивать. Иногда, когда благовестие проходит, некоторые рассказывают, меня обидели, а на меня собаку. Хорошо, что у нас была дверь, и собака, говорит, бросилась, говорит, и она, мы вовремя убежали, говорит, и она не достигла. Где-то бывает похуже, где-то бывает полегче, но нам нужно быть готовым к тому, чтобы за дело Христова, проповеди Евангелия, и понести и этот ущерб. Где-то насмешки, где-то издевательства, а может быть, где-то Бог допустит и более, больше испытания, сложности. Секрет служения Павла – приговор к смерти. Следующая причина, по которой он имел успех в служении. 1 Коринфянам, 9 глава, я прочитаю с 19 стиха. 1 Коринфянам, 9 глава, с 19 по 23 стих. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подчинен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Когда этот текст читал, я, знаете, обратил внимание на себя. У меня мотивов, как у апостола Павла, не всегда были. Иногда ради чего мы благовествуем? Чтобы не понести ответственность перед этим человеком. И эта мысль иногда преследует. Вот мы сейчас едем в поезде, мы с соседями вместе живем, или мы где-то встретились. И если я не скажу ему о Боге, если я не предупрежду его об опасности, он в судный день может обвинить. Так я же с тобой был, я же с тобой встречался. Почему же ты, зная о Боге, мне не сказал? У меня вот этот мотив был. Но мотив апостола Павла не такого был. У него мотив был очень прекрасный, очень хороший, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. То есть цель проповеди и цель слова апостола Павла – спасти. У нас во свидетельство, чтобы ты знал, что я человек верующий, чтобы ты потом не сказал, что я не знал, как вроде бы ради того, чтобы не взыскал Господь с нашей крови. А дальше это твое дело. У апостола Павла была конечная цель. Он говорил так, чтобы людей спасти, чтобы людей привести в соприкосновение с Богом, чтобы и люди получили прощение, и чтобы они вошли в жребий Божий, чтобы конечный результат спасения Божие достигло их сердец. Как важен этот принцип у нас в нашей жизни, проповеди Евангелия. И вот ради этого принципа он, написано, поработил себя. «Для всех я сделался всем». С кем он соприкасался? Иудеи были, язычники были, немощные были, под каждого он подстраивался, каждого воспринимал такие, как они есть, никого не переделал, но конечная цель – донести Евангелие, донести Слово Божие для спасения ихних бессмертных душ. Да, у него были свои принципы, у него были свои понятия, у него были свои правила жизни, но, проповедуя другим, подстраиваясь под них, его желание было одно – людей спасти. Пусть в этом поможет нам Господь. Еще принцип служения, из-за которого он имел успех. Это второе послание Коринфянам, 4 глава, 1 стих и 16 стих. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Апостол Павел, совершая служение и дает себе оценку в хождении, «мы не унывали». 16 стих этого этой главы. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день он обновляется». Давайте мы себе представим картину. Когда они пришли в Европу по откровению Божьему, казалось бы, Бог призывает их для служения на новых рубежах, где еще их ни нога не ступала. Они пришли в этот город, и первое, с чего началось их служение, их посадили в темницу. А потом их побили, ноги заковали. И вот те, которые пришли в благовестие, все планы их не рухнули. Все понятие, представление о дальнейшем служении теперь непонятны. Теперь те, которые пришли для проповеди Евангелия и настроены были общаться и людям рассказывать, теперь они в темнице. Во-первых, побили, это больно, это тяжело. С другой стороны, как личность, понятно, в унизительном таком состоянии, теперь они в цепях окованы. Какое состояние? Какой может быть дух и какое состояние человека, который оказался в этом состоянии? Во внутреннюю темницу, то есть в тюрьме-тюрьма, из которой практически надежды нету никакой. Написано, молясь, воспевали. Да, можно было бы унывать, Господи, ничего не можем понять. По видению пришли. Муж македонянин прислал, сказал, придите, помогите. Мы пришли. Разве в узы ты посылаешь нас? Разве на это ты позвал нас? Ведь мы же пришли для проповеди. А это что с нами случилось? Можно было бы в себе думать как-то. У апостола Павла был принцип. Имея по милости Божией вот это служение, то есть вот этот труд, вот это поручение, мы не унываем. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы и мы понимали, что в деле благовестия много будет приключений, много будет искушений, но чтобы мы не унывали, чтобы мы не отчаивались, не расстраивались, когда не видим результата. Нам хочется так, слово сказать и увидеть сразу же результат. То есть, в принципе, знаете, сегодня посадил, завтра собрал. Но мы не понимаем, что есть время. Должно быть всему свое время. Я знаю некоторых людей по практике, которые слышали Слово Божие 30 лет назад, а через 30 лет, как они слышали, они пришли. И потом они рассказывают, у нас была встреча с такими-то и с такими-то, мы задали вопрос, и нам ответили. Этот вопрос остался в сердце, но он как-то лежал и лежал. Но он мне рассказал о Боге. А потом через 30 лет, когда проблемы возникли, говорит, этот вопрос всплыл в моем сознании, он же мне тогда говорил. И только через 30 лет это зерно дало плод. То есть только через 30 лет покаялся, обратился. Но ждать-то нужно было долго. Мы хотим видеть сразу. Вот апостол Петр сказал, сразу 3000, сразу 5000. Если у нас не получается, проблема у нас, и мы сразу в унынии, в отчаянии, мы не должны унывать. Наше дело сеять, дело Господа взращивать. Последний момент, на который хотел бы обратить внимание. И мы помолимся, да, Геннадий, или... Хорошо. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 9 стих. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодным». Два принципа, которым постоянно руководили апостолы, а это десятки лет труда, это десятки лет прожитой жизни. Первое. «Совершал служение ревностно». Давайте посмотрим, как совершаем служение благовестия мы, ревностно или нет. Я не знаю за вас, может быть, вы знаете мало за меня. Но каждый из нас, он видит свое стремление, свою любовь к нашему Господу, и мы видим свой труд. Апостол Павел дает свою оценку ревностно. То есть не как-нибудь, не что-нибудь, с большим рвением, с большим желанием он исполнял поручение Христа. И в этой ревности у него было желание, стараясь угодить Господу. Вот принцип семейной жизни, он всегда принцип угождения. Будешь угождать жене, будешь получать то же самое обратно, и будет хорошо. Не будешь угождать, в семье будет обострение, неустройство, может быть ссоры, могут быть какие-то очень большие проблемы и сложности во взаимоотношениях. Почему? Нарушается библейский принцип. Наши отношения с Господом, чтобы Бог благоволил, как важно, старался угодить Господу. Чтобы в труде, в служении, в том, что Господь поручил для меня, чтобы во всем этом угодить моему Господу, угодить моему Спасителю. Итак, дело, которое Господь поручил Иисусу, он его исполнил. Дело, которое Господь поручил Павлу, он его исполнил, потому что у него были эти принципы. А как будет обстоять дело с нами? Поскольку мы с вами в труде, наш труд еще не завершен, и у нас еще встречи не стало с тем, который потребует у нас отчета, как важно и для нас сделать самооценку пройденного. Что нас ожидает завтра? Завтра мы будем такие, как мы сегодня. Завтра мы не будем такие, как при нашем покаянии. Какие мы были при нашем покаянии? Это выражено в одном псалме. «Было время, я ликую, шел на Божьи дела, говорил я, все могу я, предо мной пойдет скала». И многие из нас, для нас, это история. Было время, а где оно? Оно прошло. Это состояние, оно было, ну, может быть, лет 15-20. Это тогда, когда я пришел к Богу, вот это состояние было. А сейчас? А сейчас как-то улеглось, оно уже не то. Нет, я не отступил, я не грешник. Но уже такой ревности, уже такой любви, уже такого подвязания, уже такого стремления изучать, исследовать, проповедовать, я не замечаю за собой. Поэтому мы завтра будем такими, не какими были вчера или позавчера, а мы завтра будем такими, как мы сегодня. Если сегодня нет ревности, нет посвященности, если нет готовности, какими мы будем завтра? А завтра будем такими же. Поэтому да благословит нас Бог сделать переоценку нашего труда, переоценку нашего служения. И там, где мы замечаем какая-то духовная леность, она уже в нашем сердце мы замечаем. Где-то призыв идет поехать, мы больше склонны на молодежное общение поехать, на природу поехать. А особенно, если скажут шашлыки, это первой колонии побегим и побежим. А там, где благовестие, уже какое-то нерадение, беспечность. Что нужно? Покаяние нужно. Глубокое, сердечное, искреннее, чтобы огонь, который раньше был в нас, чтобы Господь опять этот огонь ревности зажег. Почему? Чтобы быть во всем Ему этим угодным. Пусть Бог благословит, приумножит у нас желание.